Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
В день 13 марта 2013 года конклав избрал кардинала Хорхе Марио Бергольо папой римским. Он принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Принимая имя Франциск, папа Бергольо избрал для своего служения также девиз «Miserando atque eligendo» – «Помилован и потому избран». Это четкий призыв к тому, чтобы не стремиться к земным благам, не искать призрачной выгоды, избегать мелких почестей. Жить всем этим и другим подобным обозначает следовать по стопам Иисуса Христа. Вот что значит «miserando atque eligendo» – «помилован и потому избран». Это и есть увещание ходить пред Богом, созидать церковь на крови Христовой и исповедовать Иисуса Христа распятого. Подвергся гонениям Дмовский Михаил, священник. Он служил в Санкт-Петербурге, в Колпино, арестован в 1925 году, служил в Польше, умер 13 марта 1938 года. Посвятил свою жизнь Христу Октавио Вильчес Ландин, священник-иезуит, ректор Института философии, теологии и истории святого Фомы Аквинского. Умер 13 марта 2010 года.
Новости из Ватикана по-русски.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Колонка главного редактора. Слабый голос и учительство уязвимости. Двенадцатая годовщина понтификата наступает для папы Франциска в особый момент. Уже почти месяц он находится в больничной палате на 10-м этаже Джемелли. Последние медицинские бюллетени внушают оптимизм. Кризис миновал, прогноз улучшен, и есть надежда, что вскоре он сможет вернуться в Ватикан. Наверняка в эти дни папа переживает совершенно особенный юбилей понтификата. Эта деликатная веха приходится на год, отмеченный самой долгой межконтинентальной поездкой: Индонезия, Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор и Сингапур, завершением синода на тему синодальности и открытием святых врат, положившим начало юбилею. Преемник Петра, разделяя страдания с больными, сам переживает недуг и молится о мире. Его сопровождает хоровая молитва множества людей по всему миру. За 12 лет он ни разу не закончил встречу, катехизическое наставление или воскресную молитву Анджелус, не попросив: «Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне». Теперь же он испытывает на себе тепло любви и поддержки, как верующих, так и тех, кто просто желает ему добра. Это время раскрывает глубину сердец, и теперь стоит задуматься о природе Церкви и о миссии епископа Рима, столь не похожей на функцию гендиректора транснациональной корпорации. 12 лет назад кардинал Бергольо, выступая на общих конгрегациях перед конклавом, цитировал Анри де Любака и его слова о наибольшем зле, которое может постигнуть церковь, о духовном обмерщении. Церковь очень рискует, полагая, что у нее есть собственный свет, рассчитывая на свои силы и стратегии, на собственную эффективность. Тогда она перестает быть мистериум луны, тайной луны, отражающей свет другого, перестает жить и действовать, ибо она поддерживается и направляется исключительно благодатью сказавшего: «Без меня не можете делать ничего». Вспоминая заново эти слова, сегодня мы с любовью и надеждой вглядываемся в окна 10-го этажа больницы Джемелли. Мы благодарны папе Франциску за его учительство хрупкости, за его голос, все еще слабый, но недавно вновь прозвучавший на площади Святого Петра во время молитвы Розария. Этот хрупкий голос продолжает взывать к миру, а не войне, к диалогу, а не насилию, к состраданию, а не равнодушию. Поздравляем с юбилеем! Нам по-прежнему так нужен ваш голос. В эти дни группа из 85 российских католиков во главе с монсеньором Павлом Пецци, ординарием архиепархии Божьей Матери в Москве, и вспомогательным епископом Николаем Дубининым совершает юбилейное епархиальное паломничество в Рим. 12 марта на территории больницы Джемелли они помолились об исцелении папы Франциска. Центральным событием для верующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира и других приходов должна была стать аудиенция у папы Франциска 12 марта. Однако из-за госпитализации святейшего отца встреча не могла состояться. Тем не менее, паломники, возглавляемые архиепископом Паоло Пецци, решили выразить духовную поддержку епископу Рима и отправились пешком от станции метро Корнелия до площади у больницы Джемелли, путь длиной более 4 километров. Они собрались у статуи святого Иоанна Павла II и в течение часа молились о здравии папы Франциска, читая розарий на русском языке и литанию к Пресвятой Богородице на латыни. К ним присоединились и другие верующие. В состав многонациональной группы входят около 10 священников, 2 монахини и миряне. В интервью Радио Ватикана монсеньор Николай Дубинин отметил, что организация поездки была непростой, но благодаря поддержке множества людей и структур она все же состоялась. Программа паломничества, рассчитанная на период с 10 по 15 марта, включает прохождение через святые врата базилики Святого Петра, крестный путь в Ватиканских садах и посещение других папских базилик. Мы планировали встречу со Святейшим Отцом и знаем, что он тоже очень ее ждал, поделился с нами епископ Николай. Понимая, что не сможем увидеть его лично, мы постарались встретиться с ним духовно, чтобы укрепить нашу духовную связь с ним. Каждый паломник глубоко пережил этот момент. Встреча с папой была долгожданной, мы чувствовали его близость. «Российские католики чувствуют особую любовь к папе Франциску», — отметил епископ. «Это великий папа. Между нами установились прочные узы. Мы знаем, что он молится за нашу церковь. Мы благодарны ему и стремимся жить в единстве. Помним и его онлайн-встречу с нашей молодежью, его искреннюю евангельскую скорбь о мире, которого нет». Именно тема мира стала одной из главных в юбилейном паломничестве. Мы носим ее в сердце, ибо мир — это воля Господа, а его отсутствие — великая боль для всех, подчеркнул епископ. Мы страдаем из-за разделений, ненависти, конфликтов. Иерарх добавил, нельзя сказать, что все желают войны. Ее хотят лишь некоторые, претендуя на роль всех. Мир — это Божий дар, и верующий не желает ничего иного, кроме мира. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. В 1955 году, узнав о моем существовании, отец Феофил Горачек, ректор Русикума в Риме, приехал повидать меня и поговорить со мной. У него было на то указание от высшей церковной власти. Он мне изложил проект основания русского монастыря в Риме. Но для его основания необходимы были сестры, русские по национальности. И он спросил, согласна ли я стать насельницей этого монастыря. «Я готова, но решение в руках главной настоятельницы», — сказала я. Вскоре отец Феофил пригласил меня в Рим и спросив, конечно, ее позволения. В январе я отправилась в Рим, но без настоящего паспорта. Подданства у меня никакого не было. На границе итальянская полиция проверяет документы, а у меня их нет. Но все же я спросила, как попасть в Рим. Пограничники объяснили, что надо вернуться в Инсбрук, в итальянское консульство, и там все выяснить. В 2 часа ночи выхожу из поезда и немногим позже отправляюсь в Инсбрук, куда прибыла в 5 часов утра. Вхожу с моим небольшим чемоданом на вокзал, а навстречу мне идет просто одетая, на вид добрая женщина. Она сейчас же меня спрашивает. «Сестра, куда вам надо?» Отвечаю. «Первым делом, конечно, в церковь на службу». Незнакомка мне говорит. «Я проводила мою маму, и у меня есть время проводить вас куда вам угодно». «Дело у меня сложное», — говорю я ей. «После мессы надо идти в итальянское консульство». Эта добрая душа говорит. «Я пойду с вами, куда вам надо, и останусь, пока все не будет сделано». Провидение необычайное. Январь, холодно, улицы покрыты снегом. Мы идем в ближайшую церковь, где служат отцы капуцины. Мой ангел-хранитель хорошо знает город. После мессы едем на автобусе в итальянское консульство. Объяснила ситуацию. Ждем, ответа никакого. Время приближается к полудню, нет никакого смысла здесь сидеть. Так как я интересовалась чтением вообще, я знала, что в Инсбруке существует иезуитский колледж. Я спрашиваю свою провожатую, знает ли она, где он находится. Конечно, знает. Едем туда. Привратник спрашивает, что вы желаете, сестра? «Духовника дома», — отвечаю. «Сейчас». Тут я распростилась с моей доброй провожатой, поблагодарила ее и подарила ей плитку шоколада. Я знала, что теперь я спасена. Духовник явился моментально, чтобы обезгрешить меня, бедную. Духовник говорил по-немецки. Я показала ему приглашение в Рим, подписанное отцом Феофилом Горачиком, ректором, и сказала, что без паспорта меня за границу не пропускают. В этом случае может помочь только ручательство местной церковной власти, что я не являюсь каким-нибудь подозрительным лицом, шпионкой. С этим же отцом-иезуитом мы вскоре после обеда поехали в ординариат, то есть в епархиальное управление. Все было сделано. У меня был на руках документ, с которым я должна была явиться в итальянское консульство в сопровождении иезуита-итальянца вместе с отцом-духовником. Консул спрашивает, где я родилась. Отвечаю: в селе Михайловке. Достает толстущую книгу и ищет. Точно, вот она, Михайловка. Да и я могла прочесть название, стоя вблизи. Теперь вопрос. У вас есть фотография? К счастью, у меня в сумке была одна про запас. Слава богу, теперь все нужное сделано, и надо отправляться к 6-часовому поезду. А в тот же день, в 8 часов утра на вокзале Термини в Риме, отец Феофил, царство ему небесное, встречал меня, но я не приехала. Звонит в Мюнхен, сообщает настоятельнице, что сестра архангела не приехала. Настоятельница, очень добрая, тактичная женщина, Мария Розамунда, царство ей небесное, отвечает, что она сама сестру архангелу проводила к поезду. Что случилось, нельзя понять. День был плохой. Сестры мне потом рассказали, что добрая настоятельница плакала горько, как никогда. Все можно было подумать, матушка Фантазия на все способна. Кто говорит, удрала, а кто... Да нет, она этого не сделает. Два американца сидели в купе, кто знает. Никто ничего не знал. А я все знала, и перед отъездом в Рим из Инсбрука отец-духовник позвонил из иезуитского, кажется, университета отцу Феофилу, что сестра архангела приедет завтра в 8 часов утра. Приехала, отец Феофил встретил меня первым делом на богослужение в собор святого Петра. Грандиозно, описать невозможно. Потом направилась к сестрам святой Магдалины из Каноссы, где я прожила 3 недели. Оттуда я ездила каждый день на божественную литургию в Руссикум. А потом с другими сестрами меня приглашал отец-ректор на завтрак и на беседу. Помню, что с нами говорил также отец Тышкевич. Отец Пихлер приходил петь с гитарой, а отец Корнеевский рассказывал разные истории и одобрял мое решение стать монахиней. Посещали старинные памятники и церкви, катакомбы. Все для меня было интересно и назидательно, но божественную литургию восточного обряда я не знала. Отец-ректор повел нас, всех приглашенных русских сестер, представиться святейшему отцу папе Пию XII, который говорил по-немецки. И когда я сказала «я из Германии», его святейшество ответил по-немецки: «Я благословляю вас от всего сердца».
Когда мы слушаем Слово Бога, тогда исчезают границы времени, и мы как бы становимся современниками Господа, становимся членами Его семьи. Святые лучше всех воплощали эту истину. Они поняли, что исполнять волю Божью, соблюдая слово Иисуса, означает больше любых уз, и Господь всегда вознаграждал их поступки. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!